ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, 11-я песня, 7-я глава, Господь Кришна дает наставление Удаве, текст 14-й. Шри Удава Увача. Йогеша йога виньяса. Йогеша йога виньяса. Йогатман йога самбхава. Йогатма йога самбхава.
Йогатма йога самбхава.
Нишриясая ме проктас.
Нишриясая ме проктас.
Нишриясая ме проктас.
Нишриясая ме проктас.
Яга саньяса лакшана.
Яга саньяса лакшана.
Тьяга саньяса лакшана.
Тьяга саньяса лакшана.
Кто-то повторит?
Шри Удава Увача.
Шри Удава Увача.
Йогеша йога виньяса.
Йогеша йога виньяса.
Йогатма йога самбхава.
Йогатма йога самбхава.
Нишриясая ме проктас.
Нишриясая ме проктас.
Тяга саньяса лакшана.
Тяга саньяса лакшана.
Шри Удава Увача.
Шри Удава Увача.
А Шри Удава сказал.
Шри Удава сказал.
Йога Иша.
Йога Иша.
О, ты дающий нам результаты практики йоги.
О, ты дающий нам результаты практики йоги.
Йога Виньяса.
Йога Виньяса.
О, ты, кто своей властью дарует.
О, ты, кто своей властью дарует.
Совершенство йоги даже тем.
Совершенство йоги даже тем.
У кого нет необходимых качеств.
У кого нет необходимых качеств.
Йога Атман.
Йога Атман.
О, высшая душа, постигаемая при помощи йоги.
Высшая душа, постигаемая при помощи йоги.
Йога Самбхава.
Йога Самбхава.
О, источник всей мистической силы.
О, источник всей мистической силы.
Нишриясая.
Нишриясая.
Для высшего блага.
Для высшего блага.
Ме.
Ме.
Меня.
Меня.
Прокта.
Прокта.
Ты рассказал.
Ты рассказал.
Тьяга.
Тьяга.
Об отречении.
Об отречении.
Саньяса.
Саньяса.
Принятием саньясы.
Принятием саньясы.
Лакшана.
Лакшана.
Характеризующимся.
Характеризующимся.
Так, по словам йога Иша, здесь переводится как дающий результаты практики йоги. Или повелитель йоги, хозяин йоги, обладатель йоги. То есть Иша много включает в себя, контроль, обладание. Откуда исходят дары от обладателя? То есть, может быть, сферическое понимание слова Иша. Не бытовое, то есть. И йога виньяса здесь. Еще одно значение йога виньяса. Вот ты, кто свою властью дарует совершенство йоги даже тем, у кого нет необходимых качеств. То есть это относится только к личности Бога. То есть к его милосердию. То есть милосердие – это личность. Если мы говорим о законах, то там нет такого понятия, они имперсональны. Закон, он не милосердный и не милосердный, как тюрьма, например, или материальный мир. Это вещь ненужная и нужная одновременно, потому что связана с законом. А милосердие, оно, может быть, не связано с законом, в этом отличие. И относится к личности, и это присуще только личности. Вот Удава обращается к Кришне именно вот называю йога виньяса, потому что даже если нет необходимых качеств, заслуг, он может наградить этими качествами йоги, совершенствами йоги. Это милосердие. Отличается. И йога атман, то есть трижды говорится о йоге с разных точек зрения. Йога атман, высшая душа, постигаемая при помощи йоги. То есть атман – это я. Йога атман. Это означает, я знаю, я связан. Я знаю, с кем я связан, я знаю, кто я. И свое окружение, свою среду. То есть мы знаем себя в отождествлении с какой-то средой. Если любого человека спросить, кто ты, он будет говорить о своей среде, своих отношениях, своей профессии, своем происхождении. Это йога атман в материальном смысле отождествления. Но телесное. А здесь атман как душа рассматривается. То есть душа должна знать свое окружение. Так она понимает себя. Это же относится к личности йога атман. Означает, что он не просто Бог, а он, например, Нанда-Нандана, Ишода-Нандана, Гопи-Джана-Валабха, то есть с окружением. Имя связывает его с окружением. Это йога-атман. То есть это его роль личности. Угу. И еще йога-самбава. Видите, слово йога повторяется много раз здесь. Источник всей мистической силы. Сам Бхава означает «он есть», олицетворение йоги, его суть йога, то есть он связан со всеми. Если мы связаны с кем-то, то он связан со всеми. Источник мистической, всей мистической силы. Перевод текста. Шри Удава сказал: «Дорогой Господь, ты никто другой, награждаешь человека результатами занятий йогой. И ты так добр, что своей властью даруешь совершенство йоги своим преданным. Ты высшая душа, которую постигают при помощи йоги. И ты источник всей мистической силы. Ради моего высшего блага ты объяснил, как разорвать связь с материальным миром посредством саньясы, отречения от мира». Но здесь два слова используются: отречение, тьяга и саньяса. Вдите, Кришна об этом и говорит. Тьяга и саньяса. Разные формы отречения. Саньяса – это форма отречения от деятельности. Человек не должен связываться с какой-то деятельностью материальной. А тьяга – отречение от плодов деятельности. И тьяга предпочтительнее. Поэтому Кришна говорит: сражайся от деятельности, не отказывайся, но плоды, плодам не привязывайся. Это тьяга. И путем тяги может идти любой человек. Вот воин, Арджуна, допустим, любой человек путем тяги может идти, посвящая плоды своей деятельности Всевышнему. Комментарий. Слово йоги, йогеша, употребленное здесь, указывает на то, что именно Верховная Личность Бога награждает человека результатами всех видов йоги. Все материальные и духовные миры исходит из трансцендентного тела Кришны. Поэтому на любых путях йоги единственным достижениями могут быть только Кришна и его энергии. Поскольку Господь всегда остается повелителем своих энергий, никто не сможет ничего достичь ни в йоге, ни в любой другой духовной или материальной дисциплине без дозволения Верховной Личности Бога. Слово йога буквально означает связь. Пока мы не наладим связь с абсолютной истиной, мы останемся во мраке невежества. Таким образом, целью йоги является Кришна. Тут нужно, да, вот комментарий, он должен обосновывать, да, вот этот текст, эти утверждения, обосновывать и разъяснять. Логически, философски, основываясь на писаниях, на опыте садху и на личном опыте. То есть с разных сторон. То есть поэтому нужен комментарий. В этом его как бы смысл комментария. В материальном мире мы по ошибке пытаемся наладить связь с объектами чувств. Мужчина хочет вступить в связь с женщиной, а женщина с мужчиной. Кто-то пытается связать свою жизнь с национализмом, социализмом, капитализмом и множеством других порождений иллюзорной энергии Господа. И поскольку объекты, с которыми мы устанавливаем связь, временны, то временны наши с ними взаимоотношения и результат этой связи. И результат этой связи временны. В момент смерти, когда майя внезапно разрывает все наши связи, мы оказываемся в тупике. Но если мы установили связь с Кришной, наши отношения с Ним продолжаются даже после смерти. Как объясняется в Бхагавад-гите, взаимоотношения с Кришной, которые мы установили в этой жизни, будут развиваться и в следующей жизни. До тех пор, пока мы не достигнем высшей цели – права жить на планете Господа Кришны. Те, кто искренне служит миссии читания Махапрабху и ведет трансцендентный образ жизни, предписанный Господом, в конце жизни войдет в его обитель. Ну, здесь видно в комментарии, что это составил комментарий ученик Прабхупады, вот, с глубоким философским знанием, с опытом. То есть он именно в настроении Шрилы Прабхупады это комментирует. Далее. Невозможно достичь неизменного положения отвлеченными философскими размышлениями, а тем более удовлетворение материальных чувств. Хатха-йога, карма-йога, раджа-йога, гьяна-йога не могут пробудить в нас дремлющую склонность к вечному преданному служению Личности Бога. То есть эта йога, она непосредственно не связывает хатха-йога или карма-йога или гьяна-йога непосредственно не связывает с Личностью Бога. Она даже не описывает Личность Бога, эти йоги. Не касаются. Почему? В Гите Кришна говорит, почему так? Почему людям не нужно раскрывать сразу все знание? Почему нужно раскрывать знание только вот Арджуне? И через Арджуну. И не только через Арджуну. Потом еще Санджай перескажет Дритараштре, а Вьясадева услышит эту беседу и еще запишет со своей позиции мудреца, авторитетного мудреца, святителя Вед. Почему такой сложный путь идет? Потому что люди не знают, кто такие Кришна и Арджуна. Они не понимают личность. Они отрицают личность с материей. Ну, Арджуна, ну мы знаем, кто такой Арджуна. Он сын Панду, сын Индры, Кунти. Один из царевичей, Юдхиштхира старший был брат, и было пятеро братьев. Можно Арджуну описать с материальной точки зрения, могучий воин. Друг Кришны, ну, у них такая дружба была, а Кришна какой-то мудрый монарх был когда-то. Необычный, про него всякие сказки рассказывают. Но никто не знает этого ничего. Спросите любого человека, кто читал Махабхарату, вот просто без комментариев ачарьев, они ничего не скажут трансцендентного, что написано в Бхагавад-гите, им приходится перетолковывать все. Даже когда Кришна говорит «Ахам сарвасья прабхаво матах сарвам праватате», «Я источник духовных материальных миров», они перетолковывают, что это касается любой личности. Все принимают участие в творении, в деятельности, мы все творим мир этот. Значит, нужно понимать, что каждый из нас «Ахам, я» — источник и духа, и материи. То есть вот такая картина получается сложная. Поэтому через ачарьев идет преемственность. То, что Кришна говорит Арджуне, потому что он не завидует ему. Идут через цепь преемственности ачарьев, великих душ, признанных причем. Такая сложная получается вещь. И при этом описывается в Гите и хатха-йога, и карма-йога, раджа-йога, гьяна-йога. Все, дается этот момент. Не подробно. Сама суть. Но более важные акценты в Гите, они совсем другие. То, чего не знали мудрецы до прихода Кришны, забыли уже. Они знали хатха-йогу, раджа-йогу, гьяна-йогу, если почитать Махабхарату, до Бхагавад-гиты еще. Мудрецы все это говорили Юдхиштхире, Дритараштре и Дурьотхане. Вплоть до имперсонального осознания. Все, вся йога была известна всегда. Йогой владели все цари того времени практически. Дритараштра владел йогой, Видура владел йогой, Дурьотхана владел йогой. Они были великими кшатриями, они владели йогой. Ашватхама, Дрона владели йогой в совершенстве. Что же они не знали? Они знали Кришну. Даже когда он явился, ни Дритарашта, ни Дурьотхана, ни Ашватхама, ни Дрона до конца. Бхишма только понимал это, и Пандавы. И именно поэтому Пандавам Кришна рассказал Бхагавадгиту Арджуне, самому близкому другу, даже из пятерых, только Арджуне. Такой близкой дружбы не было ни у кого в мире, как Арджуна и Кришна. Их рассматривают как одно целое вообще, неделимое. Вот эту тоже неделимость тоже не могут понять материалисты, как эта душа неотъемлема от Бога, неделима от Бога. Но вот в примере с Арджуной мы видим, Бхагавадгита, она показывает эту самую тесную связь, нерушимую, вечную, неделимую связь с Богом. На примере Арджуны именно. Ни у кого таких отношений больше не было, близких. То есть это вечный союз. И мудрецы знали, что в прошлой жизни были Нара Нараяна. Они говорили об этом Дурьотхане тоже. Брахманы говорили, это мы знаем их прошлую жизнь. Это необычные существа. То есть это сам Бхагаван и его спутник, это Нара Нараяна с прошлой жизни. Они утверждали это, но не с позиции бхакти они утверждали это. С позиции гьяны. Вот поэтому это не имело как бы, ну, результата. Это как пустые слова воспринимались Дурьотхана, Дритарашты, потому что их личные привязанности были материальные. Дритарашта был очень привязан к Дурьотхане. Это решало все. Не Кришна был привязан, а к Дурьотхане. Но Пандавы и Юдхиштхира, они могли не страдать, даже когда потеряли царство. Они не имели чувства собственности, не были привязаны. Когда Дурьотхана отыграл в кости с Шакуни царство, а они не были разбиты. Единственное, что переживал Драупади, это оскорбление в ее адрес. Серьезное. А потерю царства они не обсуждали. Думали о дхарме и вот об оскорблениях, которые препятствуют развитию дхармы. И постоянно общались с Кришной. И всегда были счастливы. Дурьотхана, он выходил из себя, когда шпионы докладывали, что в лесах Пандавы очень счастливы. Они не угнетены, они очень счастливы. Он просто выходил из себя, он не мог понять, что такое. Почему он не может их унизить, разбить, раздавить. И через оскорбление, через игру в кость отобрал царство, сослал в лес, оскорбил Драупади. Они живут под деревьями, и они счастливы. То есть у него просто буря была в сердце, вот этот гнев. И они еще растут духовно, они там аскезы совершают, там полубоги их благословляют, даруют им оружие, и Шива дал Пашупата Астру Арджуне, и Индра дал еще что-то. То есть Пандавы были, видите, независимы, что связаны были с личностью Бога. Но Дурьотхана об этом не понимал, откуда у них это могущество. Шакуни до какой-то степени понимал. Но он считал, что Бога можно свергнуть при помощи дхармы. Бога убить нельзя, но он может уйти. Можно заставить его уйти отсюда. Так же, как если совершаются оскорбления, Бог уходит же. Если не будет преданных на земле, то Бог тоже уйдет отсюда. Храни, конечно, будет так же думал. Он, конечно, бессмертный, но он может уйти отсюда и не мешать нам. Они так все устраивают, что Бог здесь не проявился, потому что он проявляется через сердце преданных. Но они, конечно, совершили серьезную ошибку, потому что Кришна, Арджуна, Панду вечные спутники пришли при поддержке полубогов. То есть не было таких сил во Вселенной, чтобы остановить волю Бога. Он лично присутствовал там и поддерживал преданных. Поэтому здесь говорится, хатха-йога, карма-йога, раджа-йога, гьяна-йога не могут пробудить в нас дремлющую склонность к вечному преданному служению личности Бога. Применяя эти методы, человек так и остается обделенным трансцендентными вкусами духовного наслаждения. Иногда обусловленная душа, которой опротивили неудачные попытки удовлетворить свои чувства, с горя принимают решение отречься от материального мира и раствориться без личной трансцендентности, где нет страданий. Однако настоящее счастье нам принесет только преданное служение лотосным стопам личности Бога. Разные виды йоги постепенно подводят человека к поискам любви к Богу. И Господь Кришна хочет, чтобы обусловленные души вернулись в это счастливое состояние. По милости читания Махапрабху, такого совершенства легко достичь с помощью повторения святого имени Кришны, наилучшего метода йоги в наш век. Метод простой. Дается в Векале преданное служение, начинается с воспевания Хари Кришна Махамантры. И это главное. Все остальное можно отложить в сторону вообще. Только как временные обязанности, не придавая большого значения этому. Но если мы придаем большое значение, кто чем занимается, кто как зарабатывает, начинаются оскорбления в движении. У кого какая садана, кто сколько спит, кто сколько ест. Только начинает все это оценивать, майя начинается. То есть требуется просто повторять Хари Кришна мантру, заниматься чем занимаешься, просто добавить Кришну. Больше ничего не требуется. Положитесь на Кришну, на святое имя. Мы не должны продавливать преданное служение. Оно отторгнется. Это исключительно свобода выбора. И она появляется, этот выбор, когда человек начинает повторять святые имена. Это уже выбор. И далее Кришна ведет изнутри сердца сам, каждого. С любого уровня. В нашем же понимании, кто-то соответствует, кто-то не соответствует, кто-то преданный, кто-то не преданный, мы можем оценивать наш уровень материального. Это может быть серьезной ошибкой. Такие оценки были всегда в Исконе, и большинство из них были всегда ошибочны. Большинство из них. Те, кого считали великими преданными, они могли вообще отойти из движения. Им поклонялись, да, как Богу. Те, кого не считали, даже преданным особенно, они никуда не уходят. Они служат Кришне. То есть это бывает, серьезные ошибки совершаются. Поэтому главное в Векале только воспевание. Больше ничего мы не требуем ни от кого. И если человек при воспевании имеет энтузиазм и желание что-то делать, мы поддерживаем это. Вот и все. Но мы не заставляем это делать никого. Как я бы видел с позиции шастр. С позиции воспевания святого имени энтузиазма. Больше никак. Поэтому движение не может развиваться, где идут противопоставления, критика, ссоры. Нужно просто воспевать, быть счастливыми. В этом суть. Почитаем еще немного. Тут короткий комментарий. «О Господь, высшая душа!» Что-то у нас тьяга, ям, душкаро, бхуман. Каманам висаятма пи. Сутарам твая сарватман. Абхактайр итиме мати. Мати мнение, таково мнение мати. Мати также означает разум, ум, мнение. Такое мое разумение, понимание такого мнения. Так я осмысливаю эти вещи. Знаете, люди иногда говорят, такого мнения, но не осмысливают даже свое мнение. Не мати, нет. А это называется слинное упрямство. Не путайте эти вещи. Здесь слово мати используется как мнение. Не просто слепое утверждение, упрямое какое-то, которое человек сам не понимает толком. Не может даже объяснить свою философию. Материалисты, движение Хари Кришна плохо, а обоснуйте, не могут. Не могут обосновать. Принципы у вас плохие, обоснуйте, не могут обосновать. Плохая философия, дайте лучшую философию, не могут обосновать. Это ослиное упрямство называется. Здесь же говорит, мати. Это такое мое понимание, осмысление, рассудок мой сейчас такой. Вот я так понимаю, вижу. Это могу обосновать. О Господь и высшая душа, для тех, чей ум привязан к чувственным удовольствиям, особенно для тех, у кого нет преданности тебе, Очень трудно отказаться от материальных наслаждений. Таково мое мнение. Такой мой рассудок. Итак, Удава имеет свое мнение. А мнение Удавы становится как бы, ну, общепринятым фактом. Действительно это так? Почему же он говорит «мое мнение такое»? Мати означает опыт также. Разум также должен получить опыт. На опыте получить подтверждение. Таким образом, когда я говорю «мое мнение», это означает, что оно должно быть подтверждено со всех сторон. То есть это уже как теория, которая обоснована. Означает мнение. То есть на пустом месте мнение очень опасно делать. Сейчас принято говорить мое мнение, а у меня другое мнение. Но это как мода, понимаете, просто. Вот, потому что вот у тебя такое мнение. Мне модно мыслить индивидуально, поэтому я думаю по-другому. Мне нравится так думать, а мне нравится так думать. Но никакого научного обоснования в этом нет. Ничего. Тот, кто по-настоящему предан Верховному Господу, ничего не используют для собственного наслаждения. Они соглашаются иметь дело только с тем, что можно использовать в служении Ему. Слово «вишаятмабхи» указывает на людей, желающих с помощью материальных объектов доставлять удовольствие себе, а не служить Господу. Умы этих материалистов возбуждены, и отказ от мирских наслаждений представляется им абсолютно невозможным. Таково мнение Шри Удавы. Это слово «мнение» интересно здесь применено. И трудно идти, говорит, особенно тем, у кого нет преданности. Значит, практически невозможно. Только за счет преданности преданные могут продвигаться, вот, контролировать чувства. Мы не занимаемся аштанга-йогой. Мы просто понимаем, что то, что мы делаем, тоже йога. Тоже включается контроль чувств, поэтому мы прилагаем к этому усилия, добавляем, понимая, что йога должна быть. Усилия должны быть какие-то. Йога означает усилия, связь с собственными силами. Это йога, обычная йога, вот, мистическая йога. А здесь говорится преданность. То есть йога также сверху может помогать нам. Снизу я, сверху сверхдуша. Это взаимодействие, взаимоотношения. То есть преданное служение. Когда мы вместе становимся со сверхдушой, с Вишну, с Кришной. То есть это бхакти-йога. Вот и без этой связи, преданности, очень трудно контролировать чувства и ум. Об этом Кришна говорит также в Бхагавад-гите. Все йоги такого уровня падают. Рано или поздно. Возвращаются к материальному существованию. Йоги. Преданные не опадают. Никогда. Даже когда есть падение, очевидно, Кришна его поддерживает. Может быть, он еще не может дальше прогрессировать от такого падения, но Кришна его держит на этом уровне, если происходит такое. Об этом также будет говориться в 11-й песне, что даже может получить освобождение такой преданный, Кришна скажет об этом. Или в Бхагавад-гите он говорит, что человек может дурные вещи делать, но если он предан мне, я его оставляю садху. В его видении это садху, что он будет держать лично. Это бхакти-йога. Поэтому йога как бы сила особой, особенность. Значит, очень трудно отказаться от материальных наслаждений, особенно тем, у кого нет преданности. О Господь, нет никого глупее меня, поскольку мое сознание поглощено порождениями Твоей иллюзорной энергиями, энергии, материальным телом и телесными отношениями. Я тело, а все, что с ним связано, мое, таков мой образ мыслей. Поэтому, Господь, пожалуйста, дай наставление своему бедному слуге. Скажи, как легче всего выполнить Твои указания. Тут начинается Удава Гита. Там Арджуна спрашивает, тут Удава спрашивает. Ближайший спутник тоже Господа Кришны в Двараке. Видите, кому он передает знания? Самым близким. При этом мы видим это смирение, и возникает впечатление, что это спрашивает обычный человек. Какой-то вот глупый человек, который себя отождествляет с телом, несчастный. Это майя. Это иллюзия. У преданного есть анархия. Хорошо. Понятно. Есть своя жадность, есть свое вожделение, есть свои иллюзии, ложное эго. Но что касается преданного, можно сказать, что у него этого нет. В каком смысле? Есть абас, почти что. Почти что вожделение, почти что жадность, почти что ложное эго. Почему? Почему так можно сказать? Если бы было настоящее вожделение и жадность, нас бы здесь не было. Мы бы были в материальном мире. Вот там они проявлены, эти анархии. Здесь мы видим их тень как бы. Абас, почти что. Мы ощущаем их присутствие, их давление. Но преданный не действует на этой платформе. Он запрещает себе действие на этой платформе. У него садхана, он служит Кришне. Присутствие анартхи. Поэтому можно сказать, что у преданного нет этих анартхи. Они под контролем, это не его выбор. Это просто давление материального тела, которое есть. Это просто присутствие материального тела. Здесь Удава об этом говорит. Я в материальном теле, поэтому я до сих пор могу думать, я тело, и я все, что с ним связано. Это мое. Просто это влияние тела. Но преданный такого уровня, как Удава, даже не считает, что тело – это его собственность. При этом. И преданный свое тело посвящает служению духовному учителю. То же самое делает. Такой момент необычный. И с одной стороны, каждый преданный знает, что у него есть анархии, недостатки. С другой стороны, другие скажут, нет, мы не видим проблемы у тебя. Ты преданный? Но сам преданный всегда думает, как Удава. Я глуп. Я все еще в теле. Я отождествляю себя с телом. У меня еще есть чувство собственности. Очень трудно избавиться от ошибочного отождествления себя с материальным телом. Считая себя телом, мы испытываем привязанность ко всем, кто имеет с ним какие-то отношения. К жене, детям, друзьям и так далее. Привязанность, основанная на телесных отношениях, порождает сильную боль в сердце. И человек оказывается во власти скорби и страстных желаний. Шри Удава, чистый преданный Господа, говорит здесь словно обычный человек, показывая, как нужно молиться личности Бога. Мы видим, как многие люди, присоединившись к международному обществу сознания Кришны и до какой-то степени очистившись, начинают горько раскаиваться в своих прошлых грехах. Они с ужасом понимают, что променяли личное общение с Богом на погоню за бесполезными вещами, созданными майей, и потому искренне молят духовного учителя и Господа Кришну о возможности вечно заниматься трансцендентным преданным служением. Такое раскаяние весьма способствует духовному продвижению. Господь, вне всякого сомнения, отвечает на молитвы преданного, который в раскаянии отчаянно пытается вырваться из тисков иллюзии. Дорогой Господь, Ты абсолютная истина, верховная личность Бога. И Ты являешь себя своим преданным. Кроме Твоей милости, я не знаю никого, кто мог бы дать мне совершенное знание. Вот тут указан уровень Удавы. Удава уже на уровне чисто преданного служения находится. При этом он говорит о своих недостатках каких-то. Но он говорит Кришне, Ты абсолютная истина, раз. Ты верховная личность Бога, два. И третье, он говорит косвенно про себя. Ты являешь себя своим преданным. Он считает себя преданным Кришне, потому что Кришна являет себя как абсолютная истина, как личность Бога. Во всех аспектах являет себя Удаве. Только преданные знают этот аспект, конечный, абсолютный аспект, законченный, завершенный. Только чистые преданные знают об этом. И мы это знаем от чистых преданных. Это фактор очень могущественный. Если мы знаем чистого преданного, это самый могущественный фактор в нашем развитии. Потому что чистым преданным Кришна является, так или иначе, лично. Такого совершенного учителя не найти даже на небесах среди полубогов. Но Удава, он знает об этом, он не просто говорит какие-то фразы, да, льстивые. Он ученик Брихаспати прямой, учителя полубогов, Удава, ученик Брихаспати. И он говорит Кришне, что такого, как ты, учителя, не найти даже на небесах среди полубогов, то есть там нет расы. Они в совершенстве знают, как устроена материальная вселенная. Даже полубоги, они советуются с Брихаспати, когда не знают, как действовать, найти выход в материальном смысле. Брихаспати всегда дает какой-то выход. У него есть еще какие-то ситхи, которые он может управлять материальной природой. И при помощи Брихаспати полубоги могут делать невозможные вещи. То есть в материальном мире. Даже какие-то новые законы создавать. Возможно такое. Как было в случае с Индрой, когда он спрятался от кармы, от своего поступка, он должен был спрятаться, потерял силу, потому что убил брахмана. И спрятался в озере, в стебле лотоса, в тонкой форме. А никто не мог найти его. И тогда обратились к Брихаспати. Полубоги, Индра нужен. Где-то он спрятался, сейчас мы понимаем, у него сложно сейчас слаб, но он нужен. Царь нужен нам сейчас. Найди его. И Брихаспати нашел. При этом полубоги, они уже прозондировали все стихии. Землю, воду, огонь, пространство. Не могли найти. Брихаспати нашел его там, в том озере. И сказал Агни попросил войти в воду, чтобы найти его, да. Так Брихаспати нашел его. Но Агни сказал, я не могу войти в воду. Это противоположная стихия, огонь не может войти в воду. Говорит, я тебя благословляю, войди в воду. При благословении Брихаспати Агни мог войти даже в воду. Такие истории описываются тоже. Тогда он нашел Индру. И Удава прямой ученик Брихаспати, он владел знанием полубогов. Но здесь он Кришне говорит. Конечно, 11-я песня, это не просто гита, рассказанная как Арджуне, она рассказана Удаве уже. Не Арджуне, а Удаве. Тот, кто знает расу Вриндавана. Тот, кто знает слово раса и вот эти отношения с Кришной через жителей Вриндавана. Когда-то Кришна послал Удава Вриндаван, и тот увидел их любовь, эту прему. И в 11-й песне вот Удава говорит, что ты есть высший учитель духовный. Среди полубогов на небесах не найти подобного ничего. В действительности все полубоги во главе с Господом Брахмой сбиты с толку твоей иллюзорной энергией. Все они обусловленные души, принимающие свои материальные тела и телесные отношения за высшую истину. То есть даже если человек себя отождествляет со всей Вселенной, это все телесная концепция. Когда люди себя отождествляют со своей нацией, религией, это великие души, конечно, становятся. Великие люди, имеется в виду, не души. Великие люди в истории записываются, потому что они делают что-то на благо нации, на благо своей религии. Но о благе всего мира заботится меньше, меньше таких людей, во много раз. Фактически это уже не земные существа должны быть, а пророки из другой среды должны прийти на землю. Не отождествляя себя с земным уровнем. Но Брахма себя отождествляет со всей Вселенной. Удава говорит, это телесное сознание. У тебя я получаю что-то большее. Я не могу сравнить те знания, которые от тебя исходят лично, с теми знаниями, которые Брахма владеет, или Брихаспати, или полубоги все вместе взяты. Там все-таки просто отождествление с телом. Вселенная — это просто тело Брахмы, в конце концов. Все обусловленные души, начиная с Господа Брахмы и заканчивая крошечным муравьем, как утверждает здесь Шри Удава, покрыты материальными телами, произведенными на свет иллюзорной энергии Господа. У полубогов-небожителей есть чудесные материальные способности. И, пользуясь ими для управления Вселенной, они мало-помалу сосредотачиваются на собственном теле, наделенном мистической силой, и на всем, что связано с этим телом, на своих очаровательных женах, детях, помощниках и друзьях. Жизнь на райских планетах заставляет полубогов мыслить в категориях добра и зла, и потому сиюминутный телесный комфорт представляется им высшей целью жизни. Но там фантастический комфорт. Вряд ли можно представить человеку комфорт жизни на райских планетах. В земном мире только сексуальное вот это вот наслаждение может напомнить человеку о наслаждениях на райских планетах. Только напомнить. Буквально в сотни раз это все увеличивается там. И тем не менее Удава не находит в этом вкуса. То есть вот такая гита здесь описывается. После 10-й песни уже. Конечно, небожители стараются строго следовать законам Бога. Чтобы помочь им в этом, Верховный Господь нисходит в материальный мир, напоминая правителям Вселенной о своем верховном положении, а также о своей силе, бесконечно превосходящей их собственную. Тело Господа Вишну вечно исполнило блаженство и знания, и в нем заключены бесчисленные разнообразные энергии. Тогда как тела полубогов хоть и обладают удивительными свойствами, тем не менее материальны и потом подвержены рождению, смерти, старости и болезням. Ну, какое бы ни было материальное тело, наслаждается оно при помощи еды, сна, совокупления, обороны. Эти четыре принципа неизменны и на высших планетах, и других. Поскольку полубогам нравится управлять мирозданием, к их преданности Богу примешиваются материальные желания. Полубоги изучают в первую очередь те разделы вед, которые сулят всевозможные материальные блага, необходимые для продолжения райской жизни. Однако Шри Удава, будучи чистым преданным Господа, решительно настроен вернуться в свой вечный дом, обратно к Богу, потому его нисколько не интересуют тонкости ведической науки, известной полубогам. Материальный мир — это огромная тюрьма, обитатели которые вынуждены рождаться, умирать, стареть и погружаться в иллюзию. И чистому преданному не хочется оставаться в ней даже на правах привилегированного заключенного, какими являются полубоги. Шри Удава хочет вернуться в царство Бога, и потому обращается за помощью к самому Господу. Господь Сва Дриша, тот, кто являет себя своему слуге, Сва, сам предстает перед ним. Поэтому только он сам или его чистый преданный, с верой передающий всем людям послание Господа, может вывести нас за пределы материального неба, в свободную атмосферу духовных планет, где освобожденные души наслаждаются вечной жизнью, исполненной блаженства и всеведения. Тут мы остановимся. Далее будет интересный разговор, конечно. Какие будут вопросы? Вопрос?
Да. Вот мы сейчас целых три стиха мы прочитали про привязанность живого существа к материальным наслаждениям. А как найти вдохновение, силы от этого отказаться? серьезная жизнь. Пример такой, что как, если мы просто откажемся от предметов, которые нас привлекают, как пример с мартышкой, которая апельсин подключили к электричеству, она его хочет взять, но не может. Она с ума сходит от этого. Если мы просто откажемся. Как отказаться все-таки или не отказываться?
Нужен разум. Мы только что упомянули в начале, что у каждого преданного есть свой уровень, у каждого человека есть свой уровень. И если мы продавливаем высшую цель, продавливаем ее, мы разочаровываем многих. Потому что сразу достичь ее никто не сможет в основном. Поэтому преданному многие разочаровываются. Нужно рано, чтобы последовательно идти этим путем. Не нарушать вот как эту эволюцию души. Не вмешиваться в эволюцию души. Так же, как убийство животного, мы вмешиваемся в эволюцию души. Так же, если мы кого-то отрицаем, его уровень отрицаем. Нет, ты должен прямо, о преме думать. Если мы отрицаем его уровень, мы препятствуем эволюции. Поэтому, если ты ставишь своей целью сразу отказаться от чувственных наслаждений, ты будешь разочарован. Должен ставить последовательные цели, знать Бхагавадгиту целиком. Где это как раз описывается последовательно. Разум Бога. Прабхупада говорит, что Кришна ничего не дает невозможного для выполнения в Гите. Ищи свою практику там. Ищи свою цель сейчас, которую нужно сделать шаг следующий. Изучай Бхагавадгиту. Преданные они глубоко еще не изучали Бхагавадгиту, может быть, в этом контексте. Но они знают вывод. Сарватхан паритяджа, все. Все остальное забывают. Не применяют. Но эта формула сарватхан паритяджа работает тоже на всех уровнях. Ее тоже можно применять. Но на своем уровне это нужно делать. То есть каждый должен честно находиться на своем уровне, быть счастливым и прогрессировать. В этом суть культуры. Ты об этом спросил?
Да, ну хорошо, тогда из этого выходит другой вопрос. Где понять грань? Засиделся я уже ниже, для себя стандарт взял или завышаю? Наставник какой-то?
Наставник и, как мы сказали, разум. Если, как вот Арджуна приводит аргументы, она находится в скорби. Кришна говорит, ты умно говоришь, но страдаешь как шудра. И в Шапанишат написано то же самое, что настоящее знание освобождает от страданий. Путь знания освобождает от страданий. Путь невежества приводит к страданию. Значит, если я страдаю в сознании Кришны, что это такое вообще? Как это возможно? Значит, я неправильные шаги совершаю какие-то. Значит, я делаю что-то не в соответствии с моим уровнем. Либо занижаю, либо завышаю его. Значит, я могу ориентироваться на свое же настроение. То есть преданные все должны быть счастливы, поймите. Все от начала до конца. Почему у нас столько страдающих преданных? Потому что хотят стать парамахамсами и не могут. Надо познать себя, а не парамахамсу. Мы слышали о парамахамсах, мы поклоняемся им, мы служим им. Не для того, чтобы стать парамахамсой, а чтобы служить парамахамсе. Но нужно познать себя через парамахамсу. А мы хотим стать парамахамсой. Это я примеры привожу. Что может быть в уме у человека? И в результате он начинает чувствовать себя плохо. У меня ушла ученица недавно. Плохо ушла. Всегда завышала свой уровень. И страдала всю жизнь. Очень сильно страдала. Другие задержают свой уровень. Я не могу. Но это больше лень. Апатия. Кришна говорит, стрясни апатию. Это может лень, апатия. Тоже форма ложного понимания себя. Раз я не могу стать парамахамсой, то я вообще ничего делать не буду. Еще одно проявление аханкары. Видите, сколько проявлений, сколько несчастья порождает все это. Почему бы не быть самим собой и быть счастливым и служить Кришне и всем преданным, и парамахамсам? И не думать, что парамахамс или кто-то еще. Я просто слуга, и все. И все счастливы. Ты об этом спросил?
Да.
Есть другая еще сторона, не относящаяся к философии. Просто человек устал. Вот и все. Ему нужен какой-то отдых. Поехать в храм развеяться, на парикраму сходить. Просто устал. От жизни, от материальной природы вокруг. Он служит, но он может устать. Потому что ум еще существует. Не только вот внешнее служение, которое мы делаем. Еще ум существует, который может нас утомлять. Поэтому Прабхупада рекомендовал всем преданным регулярно посещать дхаму, например. Где мы получаем вдохновение, очищение, включаемся опять в служение. Мы же все падшие, поймите. Нам всегда нужна поддержка какая-то. Каждому. Или не все падшие, я вот не знаю. Надо присмотреться. Ну, я-то точно. Я через себя, извините, про всех сужу. Ну, по себе, видите. Но нам нужна всем поддержка. Еще вопрос?
Ну, Махарадж, по поводу йоги. Вот Кришна в Бхагавад-гите говорит, что он, если ты без привязанности сражаешься, победе и поражение, то это называется йогой. Вы упомянули, что Кришна и есть, ну, как бы, суть йоги. А вот как это понять? То есть, что получается, что йога – это наша связь, которая постоянно существует, и все, что нам нужно, это сбалансировать. То есть она автоматически проявляется, когда мы просто вот становимся непривязанным?
Нет. Нужно знать гиту целиком, не из этого. Это лишь контекст, небольшой контекст Бхагавад-гиты. Непривязанным означает, к чему-то должен быть привязан другому. Человек не привязан к другим женщинам, потому что привязан к жене. Вот причина его непривязанности. Значит, в чем? Если Кришна говорит, не привязывайся к плодам труда, он говорит, привяжись ко мне, потом он скажет. Значит, я должен знать, для кого эти плоды труда предназначены. Это все в Гите есть. Но в этом контексте незаметно. То есть к плодам привязаться не надо. Значит, к чему нужно привязаться тогда? Я же должен к чему-то быть привязан. В Гите все это описывается целиком. Манмана, бан, мадба, кто? Ко мне. Ко мне привяжись. Для меня все делай. Ладно, я не могу все плоды труда дать Кришне сразу же. Потому что я еще материалист, мне кажется, что нужно тогда все кому-то отдать и остаться без ничего. Я еще так понимаю. Вот. Если я так понимаю, должен тогда вот оторвать что-нибудь от себя. Вот. Что не жалко, и все-таки предложить. И понятно будет, что ничего отдавать-то не надо физически, нужно это сознанием сделать, в сознании. Это сознание Кришны. Это не то, что человек собирает все имущество, у всех ходит, понимаете, отбирает все. Это сознание Кришны. Это сознание Кришны. Мы должны просто понимать, кому все принадлежит. И все. И живи себе спокойно. Но если я понимаю так, что нужно отдать все, не могу, нет. Но чуть-чуть отдам, ладно, потому что надо, там написано. Поэтому говорится, десятина там, еще там. Прабхупада говорит, 100% отдайте сразу же. А как? Жить на что? А на это и будете жить. На попечении Кришны будете жить. Все. Просто будете понимать, что вы на попечении Бога находитесь. Вот все, что нам нужно. И тогда отношение изменится к собственности и к миру. Раз отношение меняется, жизнь целиком меняется, трансформируется. Вот о чем речь идет.
Ну, хорошо. Вы говорите сегодня про давление материального тела, которое испытывает преданный. Вот тут он молится, он говорит, что у меня Вот я ощущаю, что на меня влияет на тело. Вот. Правильно ли понимать, вот, как чистые преданные, они тоже это ощущают? Ну, то есть это давление. Но их сознание, оно уже в духовном мире. Ну, то есть они больше привязаны, как хочется говорить, это йога у них сильно. Но в то же время они находятся в материальном теле. Да, и все равно это давление происходит. Это мы видим это давление?
А вот искатели жемчуга, например, лодка наверху, они привязаны и ныряют. То есть они должны быть связаны с лодкой. Иначе может быть несчастный случай. То есть страховка должна быть. И там под водой они долго ищут этот жемчуг. Они испытывают трудности, давление, им нельзя дышать. Они трудятся очень тяжело. Но они связаны с лодкой. Также чистые преданные приходят сюда. Они могут испытывать влияние гун природы, но они с ними не связаны. Они знают, что они оттуда. Это сознание Кришны. Но не так, что на них не действует давление воды, им там легко и комфортно. Нет, они там находятся, в той среде. Об этом Утава говорит. Он говорит, я чувствую это тело. Но он с Кришной связан, а не с телом.
Ну, короче, хотела вас поблагодарить за все. Я начала читать Бхагавад-гиту опять. И хочу спросить вот в отношении материального вот этого. Когда преданные, например, видят какие-то благоприятные качества, ну, которые во мне, например, да, проявляются, я понимаю чисто теоретически, что это качество, ну, духовного учителя, которое во мне проявляется по милости духовного учителя. Но в какой-то момент приходит понимание, что я во что-то поверила. Вот. И вот как, ну, вот этот ум уже начинает проповедовать, что вот, ты, может, такая там или такая. И как правильно себя, ну, вот в этом вести, чтобы не верить в этот ум в виде ума.
Во что поверила?
Ну, какие-то, что во мне есть какие-то хорошие качества.
А ты не веришь, что ли?
Я думаю, что все, что во мне есть хорошее, это, ну, просто проявление моего, ну, вас, моего духовного учителя, то, что...
Значит, ну, у тебя есть качество? Что? Неважно, откуда они проявились, они же твои. Они же твои качества, есть качество. И в чем проблема? Не хочешь качества?
Хочу, но просто потом... Начинаю верить, что я там какая-то там такая или еще что-то. Ну и какая-то гордость начинает проявлять.
Когда преданный получает какие-то качества и разум, первое ощущение будет как откровение. О, я понял. Обычная реакция. Это нормально. О, я понял, раньше не понимал. О, сейчас я понял. И кажется, что я теперь... Знаю все. Все открылось мне. Это происходит со всеми вайшнавами. Но опытные знают, это временно. Кришна безграничен. Поэтому они на этом не останавливаются. Это только вот новички еще, которые опыт не имеют, могут на этом остановиться. Все, я совершенно. Я, у меня экстаз был сегодня. Я все увидел, все понял. Но где-то в глубине души он понимает, что еще не все. Не все еще. Поэтому это нормально. То, что получает откровение, так и должно быть. И качество, и разум. Но также должно быть сознание, что Кришна безграничен. Познать его даже при помощи разума невозможно. Просто помни Кришну, и все.
Такой вопрос. И почему в освобожденной душе в духовном мире знают понятие смерти, если не вечные или когда там не стареют, не болеют, то почему, когда там вот, допустим, вот в разлуке с Кришной, там чуть ли не на грани смерти, вот это вот под понятие смерти нет, оно присутствует и там уже не могут.
Смерть там есть, она как называется? Ну, в спектакле же кто-то умирает. В кино тоже все умирают там. Постоянно. Если кино, там кто-то не умирает, ну какое-то кино. Должен кто-то умереть обязательно. Кого-то убить нужно там. Это игра. Это игра. Здесь это тоже как бы игра в каком-то смысле, потому что смерти нет. Но эта игра очень страшная. Вот в чем дело. Поэтому не называем ее игрой. Смерть – это забвение, форма забвения. В духовном мире они используют это. Йога майя. Кришна забывает, что он Бог, допустим. Иногда. В этом смысле. Смерть также можно рассмотреть как безумное состояние. Человек вроде живой, но ум его умер. Где-то в другом месте. Никого не узнает, например. Это и есть такое в духовном мире. Рады Кришна, они иногда, предчувствуя разлуку, впадают в это состояние. Настолько сильно предчувствуют разлуку, хотя рядом находятся, что Кришна становится Радхой, а Радха Кришной. Так они себя начинают ощущать. С этой безумия трансцендентного. Радха, она думает, что она Кришна. Смотрит на Кришну и спрашивает, а где Радха? А Кришна становится Радхой и ищет Кришну. И они находят, у Радхи спрашивают, а где Кришна? Они впадают в состояние безумия. И их никто не может вывести из этого состояния долгое время. Потому что это божества верховные. И только когда они омываются в Радхакунде, возвращаются в свое сознание. То есть это трансцендентное безумие, это одна из форм игры йога майи, в сфере йога майи. Она сопровождается очень сильным трансцендентным блаженством. Вот. Как подобно смерти же. Но никто же не умирает.
Ну, Махарадж, я хотел спросить, а вот в Библии считается, что уныние – самый тяжкий грех. Почему это так? Вот и с уровнем вот как-то схоже с преданным, когда несчастлив в сознании Кришны. Почему Кришна именно сделал уныние самым большим грехом? Даже больше, чем убийство,
например. Уныние означает, что человек думает только о себе. Это и самый смертный грех. Думать только о себе. Так, и в Гите говорит, если ты не будешь думать обо мне, ты потеряешь себя. Будешь думать о себе. О себе, о своей семье, о Бхишме, о Дроне, о будущем своей семьи. Ты потеряешь себя. Это эго, ложное эго. Если человек находит прибежище в ложном эго, и уныние, почему оно становится таким опасным моментом? Становится формой наслаждения человека. Вот это серьезная проблема. Это уже лечить даже трудно. И есть люди, которые своей скорбью наслаждаются. Это уже очень сложно что-то сделать.
Продолжение этого вопроса. Скажите, пожалуйста, вот это чувствуется, вот это ложное эго, постоянно вот это присутствие. Как сделать так, чтобы переключиться на Кришну и вот полностью?
Ну, у тебя же нет ложного эго. Ты же постоянно ходишь на программы.
Хожу, но вот
ложное сейчас... эго не ходит на программы. Ложное эго остается дома, там. И когда ты слушаешь, участвуешь, воспеваешь, ты же забываешь про свой дом, про какие-то материальные отношения.
Не совсем
забываю. А, еще не совсем, да. Еще лодка твоя там, да? Ты заныриваешь иногда сюда, но лодка там.
Туда.
Постепенно, время от времени. Нет, ты уже стабильно в практике. Ты постоянно приходишь на программы, я тебя всегда вижу здесь. Так что с тобой все в порядке. Поэтому это абас, ложное эго, почти что ложное эго называется. Не то ложное эго, которое сидит дома и никуда не ходит. Вот там уже ложное эго. Вот когда преданные не приходят на программы, вот это проблема. Вот это серьезная проблема. А те, кто ходит на программы, это не проблема. Прабхупада говорит, вы приходите регулярно на класс Шримад-Бхагаватам. Это асакти, привязанность к Кришне. Вы танцуете на киртанах радостно, всегда, постоянно, бхава. Вы бежите на приветствие божественного, сломя голову, прямо. Прабхупада вот так смело, видите, нас награждал. Как Господь Читания, прямо сразу. А это Аббас. Преданный понимает, что это не нужно ему на самом деле. Но как? Материальный долг все равно выполняет свой терпеливо.
Гуру Махарадж, вот вы сказали, что Кришна он с любого уровня ведет. Но также говорится вот недавно на лекции, что чтобы пригласить Кришну в свое сердце, для этого требуется немало времени очистить его. В чем разница отличается, вот, что Кришна с любого уровня тебя ведет, и когда он приходит тебе в сердце?
Ну, есть разница, конечно. Кришна знает всех живых существ. Если кто-то становится преданным, Кришна сам лично еще не приходит. Вот в сердце, как ты говоришь. Посылает преданного санкиртаны на улицу. Тот ни о чем не подозревает. И тот тоже ни о чем не подозревает. Просто ему предлагает книгу. Тот думает, странно. Вчера я только подумал о Боге, вот замолился, а сегодня уже книга. Что-то есть вообще. Я покупаю эту книгу. Так это происходит. Миллион историй. Миллион историй. С каждым практически. Сразу Кришна связывает, посылает кого-то. Книгу получил, и теперь Кришна руководит его вниманием и глазами. Что он там читает? О, телефон есть. Центр, оказывается, есть. Ладно, позвоню. Это сверхдуша направляет его. Если вы смотрите в Бхагавад-гиту, у вас начинает направлять сверхдуша, когда вы читаете книги. Вот и все. И потом уже раз, уже 16 кругов, 4 принципа, уже все тесты сдал, инициация. Гуру посылает. У меня уже гуру есть. Вау. Вот как это происходит. И потом так, уже на Галуку Вриндаване. Как-то все быстро произошло непонятным образом. Только что был в Алмате. Все думал про ложное эго, про все проблемы. Да нет никаких проблем. Майя, все это иллюзия была. Ну, так будет казаться, когда мы вернемся. Так, поймем это. Сейчас еще нет, еще это не игра, еще мы страдаем где-то.
Сегодня мы еще говорили про то, что джапа, святые имена, это самое главное служение. Ну, иногда там какая-то есть ответственность есть, либо там у мамы ребенок, либо у пуджария божества, либо нет, как повара, там бежать там пир готовить на сотни человек, там, джапа потом уже ночью после всего. Где эта грань? Где главное, что не главное, что сейчас?
И если повар служит, тяжело трудится, и джапу ночью повторяет, это значит, что джапа для него важнее всего. Он уже это понимает. Это как раз верный признак того, что он понимает вот ответственность. Он спать не ложится, он даже ночью повторяет крутые круги, заканчивает. Все в порядке. Служение, предослужение защищает нас от майи. Служение Кришне. Собственно, мы повторяем для того, чтобы быть занятым служением. Поэтому говорится, всегда нужно повторять. Если даже мы устаем, и бывает трудно, мы все равно не отказываемся от преданного служения, потому что повторяем, пока мы повторяем. Какой бы материалист делал такие вещи, скажите, бесплатно? Ну что, сумасшедший, что ли? Никому в голову такого не придет, такой образ жизни. Преданно это делает. В этом особенность движения сознания Кришны, то есть все бескорыстно делается. То, что делается не бескорыстно, не развивается, не выживает здесь. Вот такая мистическая история. Можете попробовать сами. Задумайте корыстный план в движении сознания Кришны. Все провалится. С треском. Чтобы делать великие вещи, нужно быть очень чистое сердце иметь. Поэтому, когда строили храм в Петербурге, это был самый большой храм тогда по всему СНГ, конечно же. И там гордились преданные, что у них в Петербурге будет теперь такой большой храм на 500 человек и даже на 1000, может быть. То наши духовные учителя, они давали благословения такие, что если вы искренне преданные, вы, конечно, построите храм. И если вы искренне преданные, это так и будет. Всегда говорили об этом. Мы тогда думали, мы искренне, конечно же. А что? А для кого мы это делаем? Для Кришны, все нормально. Но Кришна показал, что не все было так, как мы думали. Храм потеряли.
Это же было связано с падением Харикришны, да?
Да, да. И не только там. Не он один был причиной. Там также были другие ученики его. Конечно, он повлиял, его пример, конечно, повлиял на всех, но также были другие причины. Внутри самого храма, потому что даже если бы он ушел из Искона, храм бы все равно остался. Мог бы остаться в Исконе. Не все же ушли, его ученики.
Гурмахарадж, вот в продолжение. Мы как в обществе преданных там на Западе, в Западе, в Лондоне, да, вот. И здесь, и вот разница, что там участвуют деньги в взаимоотношениях, но там нет этого, это как естественно, что ли. Вот, знаете, там нету такого, что это выгода какая-то. Это просто как... И мы когда попали, мы даже так первое время было непонятно, да, то есть... Это выгода, невыгода, здесь вроде деньги, все бесплатно, а там деньги это как часть преданного служения, и все как бы в экстазе находятся. Вот тоже расскажите эту разницу. Может ли быть деньги и в то же время не ощущение этой выгоды, как часть преданного служения?
Прабхупада распоряжался деньгами. Всегда. Много денег было у Прабхупады. Но он их занимал служение, говорит. Деньги и женщин нужно занимать преданным служением. Это успех. Все. Если вы можете женщину занимать преданным служением, то и деньги тоже сможете. Но если вас женщина занимает преданным служением, то вам придется зарабатывать деньги. Это западная культура, о которой ты говоришь, да. В Америке тоже я слышал, там они, даже муж и жена, у них отдельные счета в банке могут быть. Если вас пригласили на день рождения, то вы оплачиваете там, принято это, я не знаю. Их это не беспокоит в той культуре, так.
Вот, например, разукрасить шелограмм шил, прям цену называют, то есть не так, что там пожертвование, просто там это столько-то, и преданное там, это не услужение.
Да. Не, Прабхупада такого, конечно, не говорил, не найдете это в книге Прабхупады. Он говорил с одним богатым индусом, вайшнав, какой-то вайшнав, преданный, богатый человек. Прабхупада говорит, у вас божества, вы поклоняетесь. Говорит, да, мы платим браману, он поклоняется очень хорошо. Тогда где же бхакти, он говорит? Тогда где же бхакти? Это формальность. Нет, не настроение Прабхупады. Прабхупада говорит, что пуджари без зарплаты должен быть. Вообще. Но на Западе нигде это невозможно применить. Но Прабхупада говорил такую вещь, что мы должны обрести такое сознание. Тут мне не очень это подошло, вот когда ты пример этот привел. Мне лично как-то по сердцу не пришлось. Гораздо ближе отношения, когда мы это делаем бескорыстно, через дары. Но когда мы цену называем, это уже другие отношения. Угу. Не ложится мне. На мою параматму не ложится. На атму могу протолкнуть, конечно, но на параматму никак не ложится. А вам как? Вам нравится?
Нет.
Тоже нет? Девакути сразу утвердила, все. Никак. Кому понравилось, поднимите руки. Никому не понравилось в Казахстане. Хотя никто бы не отказался от цены, но никому не нравится это. Вот поедешь в Лондон. Все в Лондон поедете, да.
Но в то же время нет настроения бизнеса. Ну, то есть его в уме нет. Какое настроение? Ну, все Кришна распоряжается. Будет.
Ты продаешь конфеты. Потом? Так, потом что делаешь? Деньга? А прибыль куда деваешь? То есть так себя поддерживаешь, твоя работа. Это же работа, это нормально. Она связана с Кришной, работа твоя, это нормально. Но есть же какие-то вещи сокровенные, которые ты делаешь бесплатно?
Да.
Делаешь? Делаю. В Лондон не отправлю тогда. Нет. Оставайся здесь. Такие нам самим нужны тогда. Или наоборот отправить в Лондон, чтобы там все поменялось.
Да, да.
Забираю в Лондон. То есть я не знаю всех тех, так, легко критиковать со стороны, но среда, она иногда бывает, диктует какие-то вещи, которые мы, может быть, и не хотим делать, но делаем. Но это настроение бизнеса, оно присуще западному миру, они же так мыслят. Допустим, Америка, она же чувствует себя успешной только потому, что доллар по всему миру. То есть у них нет идеологии какой-то. Практически кроме денег. И ничего личного, только бизнес. То есть оправдывает это все. То есть деньгами оправдывается все. Это ценность именно вот финансовая. Они больше как вайши руководят миром. Не как брахманы. То есть брахманов нет сейчас среди вот руководителей государств. Там нет ни советников таких, ни руководителей. Либо как военные оружием, либо деньгами. И совместно. Деньги и оружие сейчас. Военно-промышленные комплексы, они главные. Поэтому я могу понять, да, что западный мир, он по-другому немножко мыслит в этом контексте. А здесь постсоветское пространство. Мы не любили деньги с самого начала, нас так воспитали. Это еще вот есть зависть к богатым людям. Богатых людей не любят здесь, ни в Казахстане, ни в России. А там уважают, наоборот. Богатые, потому что он еще благотворительность делает как-то. Они как-то могут это поддерживать, свой статус-кво, престиж. То есть разум достаточный, да, у них такой в этом смысле. А в этих регионах, постсоветское пространство, СНГ, если взять весь, мыслят немножко иначе. В Индии необычная ситуация. Там тоже они ради денег много могут на все пойти. Но если ты просишь пожертвования у кого-то, они дадут. Мы не могли купить божества во Вриндаване, когда в первую поездку. Многие хотели, а денег нет, ни копейки. Мы не могли провести тогда деньги достаточные. Да, был лимит, который можно было только вот поменять, и все, маленький. Нас содержал тираж Прабху всех вот советских преданных. А там божества, преферналии, это вот Вриндаване, на Улой Базаре. Вот все хотят, а денег нет. И встречаю преданного с Украины. Ришабха. Счастливый идет в руках божества. Как где взял? Купил, говорит, нет, денег-то нет. А откуда? Пожертвовали. Я, говорит, подошел к лавочнику, который, вы знаете, там торгуется иногда, знаете, там, и сказал, я хочу служить Кришне, но у меня нет денег, я с Украины. Бери, поклоняйся. Легко. У них есть сознание Кришны. Весь Вриндаван, он такой, там, все храмы были построены вот те, на пожертвования же все. Все богатые люди. Всегда кормят бесплатно, там открывают точки, поешьте, там садху, тут садху кормят. Это их культура. И если эти богатые люди западные, они очень богатые люди, будут заботиться о садху, о браманах, о преданных, и будут себя прославлять. Весь западный мир сразу же. Их репутация вырастет в сотни раз. Америка, она сделала много для того, чтобы построить храм ведического планетария, больше всех. Вот они денежные люди, но они тоже могут жертвовать. Угу. По всему миру ездили. Из России почти ничего. Очень мало. В основном из Америки все суммы. Построили храм. Так что не все так просто. Но между преданными я не думаю, что нужно назначать цену вот в таких случаях. Ну, моя позиция, не знаю. Uh-huh. Не хочу осуждать, да, или я не все понимаю, но вот пока так чувствую. Хорошо, Шрила Прабхупада, ки чай.